Городской наблюдатель.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Марьяна Никольская. Сегодня мы вместе с краеведом Алексеем Ерофеевым отправляемся на площадь стачек. Алексей, конечно, самым главным сооружением на площади являются знаменитые Нарвские ворота, построенные в честь победы над Наполеоном. Но первоначально эта триумфальная арка выглядела не совсем так, как мы ее привыкли видеть, да?
Да, совершенно верно. Название площади – это уже советское название в честь событий 1905 года и стачек, которые происходили на предприятиях нынешнего Кировского района. Ну, главным образом, конечно, это Путиловский завод.
То есть то самое кровавое воскресенье дало название этой площади?
В значительной степени, конечно. У нас есть сад 9 января, он конкретно назван в память об этом событии. Но мы знаем, что на предприятии же проходили стачки, и вот в честь этих стачек, в память о них как раз и названа была эта площадь. Но к этому мы вернемся уже позднее. А сначала, конечно, надо рассказать о Нарвских воротах. Первые Нарвские ворота создал Джакомо Кваренги. В 1814 году под сводом деревянной арки торжественным строем прошли гвардейские полки. И ликованием встречали горожане русских воинов, которые сражались с наполеоновскими войсками. Первыми под аркой Нарвских ворот, вот тех кваренгиевских, прошли 30 июля 1814 года солдаты лейб-гвардии Преображенского, Семеновского и Егерского полков.
Давайте напомним, что они возвращались из Парижа после победоносной войны.
Конечно, наши войска, когда возвращались, они некоторое время дислоцировались в Нарве. И, собственно говоря, уже возвращались оттуда. И вообще эта дорога идет на Нарву. Поэтому и Нарвские ворота.
А изначально у этой арки такое же было название? Нарвские ворота сразу же?
Да.
Или она называлась по-другому, как-то Триумфальная арка?
Нет, это были Нарвские ворота. Это были Нарвские ворота, но они были деревянными. Но для начала вспомним, опять-таки, 814 год. На воротах в честь наших гвардейцев было на русском языке и на латыни написано «Победоносной Российской императорской гвардии жители столичного города Святого Петра от имени признательного Отечества» в день 30 июля 1814-го. Вспомним, однако, что до этого торжественного прохождения Преображенский, Семеновский и Егерский полки пересекли Европу. В начале июля их посадили на корабли, которые доставили победителей на берега Финского залива в Ораниенбаум, Петергоф и Стрельну. Вот оттуда они по старой Петерговской дороге прошагали к Нарвским воротам, где их и встречали жители российской столицы.
Интересно, а сохранились ли сведения, сколько жителей встречало, и много ли их там было, и приехали они специально из столицы, ведь эти места, по-моему, были не заселены, они были окраины столицы.
Ну, в общем-то, да, есть гравюры, посвященные этому событию, там нарисовано довольно-таки большое количество людей, вот работа художника Иванова, торжественное возвращение в Санкт-Петербург русской гвардии через Нарвские ворота, это написано было в 1815 году. Непосредственно перед воротами были возведены 4 трибуны. На них расположились именитые купцы, представители родовитого дворянства, которые получили специальные пригласительные билеты. Вот как все это было устроено.
Прямо очень торжественно.
Конечно, конечно. Специально люди туда приезжали, потому что действительно это же была глухая такая, достаточно окраина.
И никаких построек тоже вокруг не было, как и самой площади, да? Это, по-моему,
ну, конечно,
просто была часть просеки, дороги лесной.
Да, конечно, это старая Петерговская дорога вот шла в ту сторону и далее на Нарву. Так вот, для самых почетных гостей, дам и кавалеров, и для императорской фамилии и высочайшего двора были устроены особые галереи. Справа и слева от ворот были сооружены помосты-амфитеатры. На правом расположились придворные музыканты и певчие, а на левом – духовой и роговой военные оркестры. Вот так вот встречали нашу гвардию.
Торжественно.
Проекты и афорты архитектора Джакомо Кваренги, рисунки художников той поры помогают нам сегодня представить облик первых Нарвских ворот. Однопролетную арку увенчала группа Славы Победы, которая несется в колеснице, запряженная 6 конями. А между колоннами, а их насчитывалось 12, на главных боковых фасадах стояли 6 статуй античных воинов. Ну, а напомним еще, что в 1814 году Нарвские ворота еще трижды встречали героев Отечественной войны. 6 сентября прошагали лейб-гвардии Павловские и финляндские полки, 18 октября конногвардейцы, кавалергарды и гвардейская конная артиллерия, а еще через неделю лейб-гвардии казачий полк. Ну, вот так постепенно возвращались победители в российскую столицу.
И каждый раз была торжественная встреча?
Да нет, конечно. Конечно, нет.
Почему родилась идея создания уже вот таких стационарных ворот? Кто это заказал? Почему выбрали Стасова архитектором?
У Стасова был очень талантливый архитектор. Естественно, на него и пал выбор. Причем Стасов же очень при Николае I много строил. Но мы должны еще вспомнить о том, что еще в августе 1825 года императору Александру I доложили о плане возведения новых ворот. И, согласившись, он высказался в пользу дешевизны. Но этому предшествовало еще пожертвование генерала Федора Петровича Уварова. Потому что уже к 1925 году, наверное, стало понятно, что нужно делать ворота в вечном материале. В нашем климате дерево не может служить очень долго. И вот Федор Петрович Уваров, один из подвижников Кутузова, участвовал в сражении при Аустерлице, затем в боях при Крымском, под Вязьмой и под Красным, стал героем Бородинской битвы. Так вот, он значительные средства свои пожертвовал как раз-таки на постройку новых ворот. Но, как в 1925 году Александра I не стало, пришел на трон Николай I, и уже при нем как раз началось возведение новых триумфальных ворот.
То есть можно сказать, что Уваров явился инициатором этой идеи?
Был инициатор и Уваров, и Алексей Николаевич Оленин. Алексей Николаевич Оленин, президент Академии художеств, он тоже был сторонником того, чтобы строить новые ворота, которые должны напоминать будущим поколениям верность и решимость народа в деле правом, и оно должно быть величаво. То есть это вот строение должно быть величаво. Поэтому, конечно, деньги требовались немалые. Вот почему Александр-то и говорил, что дешевизна нужна. В 1827 году отмечали 15-ю годовщину Бородинской битвы. В Москве на дороге, ведущей в Петербург, воздвигались триумфальные ворота по проекту Осипа Бавы. И главнокомандующий штаба, князь Петр Михайлович Волконский, который занимал одновременно и пост министра императорского двора, поручил своим подчиненным срочно подготовить материалы о Нарвских воротах для доклада императору Николаю. Ну и вот началась как раз-таки подготовка к строительству новых ворот. Выбрали архитектора Василия Петровича Стасова, и лучшим из всех материалов для новых ворот признали мраморные породы, которые противостоят тлетворному действию не хуже гранита и порфира, что доказывается торжественно многими памятниками древних и особенно египетских. Это была цитата. Тем не менее, вскоре Стасов выдвинул другую идею, и она в итоге была воплощена в жизнь. 30 октября 1827 года архитектор вместе с президентом Академии художеств написали в комитет сооружения триумфальных ворот в честь гвардейского корпуса о том, что их способ строительства состоит в бронзовой сплошь одежде всех частей триумфальных ворот из кирпича построенных. Это цитата.
То есть решили ворота строить из кирпича?
Ну да. Но здесь интересно отметить, что кованой бронзой названа медь. Вот тут нужно делать тоже обязательно акцент на этом, потому что когда мы даже тот же медный всадник называем, хотя он совершенно не медным, вот надо иметь в виду, что терминология была несколько другая. Так вот, Стасов и Оленин подали, вот процитирую, проект на сделание медной одежды на все поверхности с колоннами и карнизами триумфальных ворот. Ну, это такое сложное предложение. Медная одежда.
То есть облицовка.
Да. Николай I согласился вот как раз с выводами Стасова и Оленина. И, возможно, решающую роль сыграло то, что, вот опять-таки процитирую, «триумфальные ворота, сооруженные из меди, были бы единственными в своем роде в целой Европе». Вот так доложили Николаю, и, возможно, это сыграло решающую роль, что мы видим из этого материала сделанные Нарвские ворота. На строительство ворот потребовалось более 500 000 кирпичей. Ну, а, слава богу, кирпичных заводов в Петербурге было много, особенно южнее современного обводного канала. И вот эту медную одежду изготавливали тоже в нашем городе на Александровском заводе. Это за Невской заставой. Медью следовало одеть фасады Нарвских ворот от гранитного цоколя до самой кровли. Ну, а кроме этого, еще стены, свод со стороны проезда и 12 колонн. И все необходимые заготовки и лекала делал сам Василий Петрович Стасов. То есть работа была им проделана грандиозная.
А сам проект, по примеру, триумфальной арки на Елисейских полях?
Ну, конечно, они напоминают немножко арку на Елисейских полях. Николай повелел Стасову сделать ворота наподобие тех, которые сделал Кваренге. Там параметры несколько отличались. Вот. Но, в принципе, они напоминают, они похожи.
Но если посмотреть на гравюру, то действительно они отличаются.
Они отличаются, но, тем не менее, они не кардинально отличаются. А он, что называется, следовал вот этой традиции. И вот еще что я хотел сказать. На облицовку пошли медные слитки из запасов монетного двора, которые вообще предназначались для чеканки монет. 24 тысячи слитков денежной меди зимой и весной 1831 года перевезли с Заячьего острова на Александровский завод. Название мест, где развертывались боевые сражения 1812-14 годов, нанесены на восточной и на боковых сторонах Аттика. Бородино, Тарутино, Малый Ярославец, Красное, Кульм, Фершемпинаус, Париж.
Ну и следует обратить внимание на фигуры воинов, таких русских богатырей, которые встречают наше воинство и протягивают им лавровые венки.
Да, конечно, статуи воинов – это действительно то, без чего ворота представить как раз-таки невозможно. Эти статуи исполнили выдающиеся наши воятели Василий Дмутмалиновский и Степан Пименов. По модели Дмутмалиновского изготовлена и колесница со сложными орнаментами. А фигуру славы чеканили по модели Пименова. Николай Токарев и Михаил Крылов создали гениев победы, а барельеф парящих слав – это творение Ивана Леппе. Шестерку могучих коней, которые несут колесницу, исполнил, ну, самый, наверное, знаменитый воятель 19 столетия. Это, конечно, непревзойденный мастер конной скульптуры Петр Карлович Клод.
Ну, давайте теперь вспомним, что ворота являются еще и музеем. Внутри находится музейное помещение. Винтовая лестница ведет наверх, и там часто бывают выставки. Можно каждому зайти и посмотреть.
Да, вот самое удивительное, что Стасов предусмотрел музейное помещение внутри Нарвских ворот. Но дело в том, что воплощение ждало своего часа более полутора веков. Потому что музейная экспозиция первая там разместилась только уже в перестроечные годы.
То есть все это время помещение просто пустовало?
Там было караульное помещение, там отдыхали часовые, которые дежурили в Нарвских ворот. То есть музея там не было. А музей уже во время перестройки появился, и сейчас там регулярно проходят выставки. И весьма интересно побывать на них, на этих выставках, хотя бы на одной, ради того, чтобы просто прогуляться по винтовой лестнице, подняться наверх. Это очень интересно. Оно того стоит. Побывать внутри Нарвских ворот.
Ну что же, мы обязательно продолжим беседовать о площади Стачек, которая богата историческими зданиями, сооружениями. Но это будет уже в следующий раз. А сегодня я благодарю краеведа Алексея Ерофеева за этот рассказ. С вами была Марианна Никольская. Всего доброго. До новых встреч.
Всего хорошего.
Городской наблюдатель.